Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы в ближайшие два часа активно это время проведем. Обсуждать будем последние новости. В «Умных парнях» у нас сегодня будет специалист по энергетике. Поэтому дождитесь, пожалуйста. Координаты эфира. СМСки плюс 7925-888-948. Телеграм для ваших сообщений. «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Пятибалльные пробки в Москве. Движение в городе становится хуже. Видимо, все-таки осадки влияют и туман. Внутренние и внешние стороны МКАДа. Будьте внимательны. Между Варшавским шоссе и Калужским шоссе здесь трудно. Внешняя сторона между Ленинградским шоссе и Новорижским шоссе. И внутренняя сторона между Волоколамкой и Северо-Восточной Хордой. Третье транспортное кольцо. Здесь туго везде, кроме небольшого участка в районе Лефортовского тоннеля. И Садовое кольцо перманентно желто-красное, поэтому закладывайте дополнительно на минут, наверное, 15-20.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Предлагается изменить уголовный кодекс и считать иностранное гражданство отягчающим обстоятельством при совершении преступления. С этого начнем. Далее, Михаил Мурашко, министр здравоохранения, сказал, что генетически у человека заложены возможности дожить до 120 лет. После новостей обсудим, что директор Центрального разведывательного управления Уильям Бёрнс заявил, что нет никаких доказательств того, что Иран решил создать ядерное оружие. И тогда логично возникает вопрос, для чего США и Израиль нагнетают вокруг ядерной угрозы Тегерана. И в конце обсудим казус в 57-й школе в Москве. Там прокуратура выявила нарушение из-за отказа зачислять ученика в 10 класс. Будем обсуждать, насколько распространена проблема незачисления детей в 10-11 класс по итогам экзаменов в 9-м.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, иностранное гражданство должно считаться отягчающим обстоятельством при совершении преступления. Соответствующий проект поправок к Уголовному кодексу внесен в Государственную Думу. Его автор считает, что норма станет превентивным механизмом и поспособствует более ответственному поведению иностранцев в Российской Федерации. Проект поправок к части 1 статьи 63 Уголовного кодекса, это обстоятельства, отягчающие наказание, внес в Госдуму депутат Евгений Марченко. Он внефракционный парламентарий. Он предлагает считать отягчающим обстоятельством совершения преступления лицом, имеющим иностранное гражданство, или лицом без гражданства. Сейчас в части 1 статьи 63 УК содержится перечень из двух десятков отягчающих обстоятельств, включая рецидив, преступление из мести, с оружием в руках или в полицейской униформе. Добавление в список иностранного гражданства, по мнению депутата, станет действенным превентивным механизмом, пишет «Коммерсант». Дмитрий Краснов с нами, он глава правления Московской коллегии адвокатов номер один, член Общественной палаты Москвы. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а вообще насколько эта инициатива рабочая и каков ее смысл?
Ну, я думаю, что с моей точки зрения, я считаю, что такой закон принимать нельзя. Он противоречит статье 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, 19 статье Конституции Российской Федерации, которая гласит, что все равны перед законом. С гражданством российским, без гражданства и лица иностранных граждан. Иностранные граждане. Поэтому, с моей точки зрения, такой дискриминационный акт, который в глазах и наших граждан, и мировой общественности будет свидетельствовать о том, что что-то не так в нашем обществе и в нашем государстве. И, с моей точки зрения, такой закон принимать нельзя. Вот представьте, такого вида законы были там 2,5-3 тысячи лет назад в греческих полисах или в римских, в Римской империи. И, ну, от этого уже мировая практика отказалась много тысяч лет, и опять вступать в дремучее прошлое, когда человек был там недалеко, вот ушел от животного, с моей точки зрения, ненормально.
Каким образом подобного рода инициатива вносится в Государственную Думу? Насколько я понимаю, нужен отзыв Верховного Суда, какая-то экспертиза, отзыв правительства. То есть протокольно в данном случае, почему я спрашиваю, рабочая ли эта инициатива? Или это, что называется, ради, ну, не знаю, похайповать, грубо говоря, вокруг этой темы?
С моей точки зрения, такая инициатива депутата, она носит как раз вот тот характер, как вы сказали, что привлечь к себе внимание. Ну вот заявите себе, потому что человек, по-моему, вне фракции находится. Скоро выбор уже, в принципе. Поэтому надо как-то заявить на вот сейчас мигрантская тема, она является одной из таких важных тем, обсуждаемых тем. И вот он решил предложить такую инициативу. Но думаю, с моей точки зрения, что неправовую экспертизу в рамках работы самой Госдумы, это экспертов Госдумы, эта инициатива не пройдет. Также я думаю, что Верховный суд ни в коем случае не поддержит эту инициативу. Ни Следственный комитет, ни администрация президента. То есть, с моей точки зрения, это непроходной закон, который, в принципе, направлен на то, чтобы просто фамилия этого человека упоминалась как можно чаще в средствах массовой информации. Но она далека от... эта инициатива далека от смысла и цели, которые заявляет государство сейчас, выбирая новую политику в отношении мигрантов.
Но он приводит тут статистику Следственного комитета, говорящую о росте на 55% числа преступлений экстремистского характера, совершенного мигрантами в первом полугодии 2024 года. Но здесь можно, наверное, продолжить логический ряд, что мигранты получают вот российское, значит, они иностранцы, или даже кто-то из них получает российское гражданство и остается в своем гражданстве. И, соответственно, если ввести вот какие-то рестрикции в этой области, как будто бы человека это дисциплинирует.
Ничего, никаких репрессивных методов ничего не поменяют, раз. Второе, для того, чтобы принять те решения, которые он предлагает, нужно менять Конституцию Российской Федерации и Кодекс Уголовный. Это сделать настолько тяжело и муторно, и ради чего это делать непонятно. С моей точки зрения, тот массив законодательных актов, которые определяют ответственность этих лиц, и которые сейчас принимаются Госдумой, он достаточен для того, чтобы эту проблему урегулировать.
Есть ли проблема, с вашей точки зрения, некого законодательного, так называемого, шума вокруг вопросов упорядочивания миграции? То есть, чтобы навести в этом деле порядок, понятно, с какой стороны заходить, и тогда нужно вот эту законодательную пену, лишнюю инициативу убирать? Или действительно это так сложно, непонятно, с чего начать, поэтому возникают вот такие инициативы неоднозначные?
Нет, я думаю, что если этим вопросом будут заниматься профессионалы, специалисты в области миграционной политики, представители МВД, представители прокуратуры, Минюста, Верховного суда, люди, которые занимаются этим профессионально, а не депутаты, которые не являются специалистами в этой области и которые предлагают инициативы, я говорю, зачастую они не связаны с тем, чтобы что-то реально улучшить, зачастую это, чтобы каким-то образом заявить о себе, не говоря обо всех, а конкретно, вот с моей точки зрения, об этом человеке. Поэтому я думаю, что упорядочить все можно, это находится в руках наших депутатов, это и своевременно принимается. Но опираться нужно прежде всего на экспертное сообщество, которое непосредственно владеет и практикой, и теорией этого вопроса.
Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Я вас благодарю. Дмитрий Краснов был с нами, глава правления Московской коллегии адвокатов номер один, член Общественной палаты Москвы. Напомню, что сейчас в Государственной Думе рассматриваются несколько законопроектов, ужесточающих миграционную политику. Например, о приравнивании организации незаконной миграции к особо тяжким преступлениям, о нелегальном пребывании в стране к отягчающим обстоятельствам при вынесении приговора. То есть отягчающее обстоятельство – нелегальное положение на территории страны, а не наличие иностранного гражданства, как предлагает депутат Марченко. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин призывал ужесточить, называл ужесточение контроля за миграцией приоритетом работы Нижней Палаты в эту сессию. 1 октября Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект, который устанавливает трехлетний срок проживания в браке, обязательный для получения разрешения на временное проживание. Что здесь еще было? Еще власти готовят реестр незаконно находящихся в Российской Федерации. Так, Сергей говорит, Россия для иностранцев – это территория охоты, значит, совершение преступления здесь для них – это не так критично, нужно прекращать такую практику. Вопрос, наличие иностранного гражданства теоретически – это отягчающее обстоятельство или нет? Вот с вашей точки зрения. Просто смотрите, как на это посмотреть. А если речь идет о отягчающем обстоятельстве а именно нелегальном положении в стране, это один разговор. А если у человека просто есть иностранное гражданство, то здесь тоже надо депутата Марченко, наверное, спросить, а если у человека двойное гражданство? А если у него не там, он не гражданин Таджикистана, например, а условно имеет, не знаю, там, российско-британское гражданство, или российско-шведское гражданство, или российско-французское гражданство, это есть отягчение или нет? Ну, тогда охота на ведьм, нет? 7373-948, телефон прямого эфира. Условно, он за парковку не заплатил, например, штраф, и вот за то, что у него второе гражданство есть, или он иностранец, он должен больше за это платить или нет? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вам инициатива с точки зрения здравого смысла? Опять же, не того, чтобы опять сказать, что, соответственно, там, не могут разобраться с нелегальной миграцией, надо всех выгнать отсюда. Рационально давайте попробуем с вами порассуждать. Алло, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, я считаю, что если у тебя и нет гражданства, ты нарушаешь, именно, да, я имею в виду, как бы, угу, визы и тому подобное, да, это должно расцениваться, ты идешь целенаправленно на какие-то там, ну, преступления.
Почему целенаправленно?
А если ты, грубо говоря, добропорядочный гражданин, да, своей даже страны, ну, приехал и здесь официально все, у тебя все оформлено, у тебя все документы, угу, все есть. Пожалуйста, то есть не должно быть нарушений, то есть, ну, как бы это не должно быть отягчающим. Потому что ты изначально показываешь себя, как ты человек, приехал с благими намерениями, ну, с нормальным настроением совсем. Угу. Но если ты приехал и себя здесь ведешь как нелегал, ну, извини, будь любезен, ты знаешь, на что ты идешь.
Вот, и это как раз, вы описали сейчас то, те параметры, которые уже в качестве поправок внесены. Вот не этим депутатам, которые мы сейчас с вами обсуждали, а то, что было внесено несколько дней назад, что нелегальное положение, то есть, условно, нелегал, я не знаю, украл из магазина, там, что-нибудь, и увидели, что это нелегал, человек, который здесь находится незаконно, это предложено считать отягчающим обстоятельством. Потому что если раскрутить логическую цепочку, наверное, он украл, думал, что не найдут, скроется, у него не будет он нести никакую ответственность, как вариант, допустим, не знаю. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте, Сергей зовут. Да, Сергей. Вы знаете, это депутаты из серии «Плоская земля», то есть это, ну, это, конечно, инициатива полная ахинея, и адвокат все правильно сказал. А вот то, что вы говорите, то, что отягчающее настоящее нелегальное нахождение – это преступление само по себе.
Это уже само по себе. А если еще этот человек совершает сверху преступление, то считайте, как бы, как это, в квадрате, уровень преступления, уровень обвинения или уровень вины, он в квадрате считается. Потому что он, а, нелегал, и, б, он там, не знаю, украл, что-то еще сделал нехорошее. И поэтому, соответственно, уже в Уголовном кодексе будет, например, прописано что-то другое.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
С очень интересным заявлением выступил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он задает цель. Пока что недостижимую, но цель. Говорит, что генетически у человека заложены возможности дожить до 120 лет. Для этого нужно сформировать, цитирую, определенные установки, чтобы предупреждать заболевания. И тогда человек теоретически может прожить до 120 лет. Феномен этот известен среди, например, людей, которые живут там далеко от мегаполисов, которые живут вот на Кавказе, много раз такое было, что люди там и по 110 лет жили, и по 115 лет жили. Про Японию регулярно говорят, что это страна, где очень много долгожителей. То есть как будто бы рецепт какой-то есть. Андрей Кондрахин с нами, он врач-терапевт, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии имени Пирогова. Андрей Петрович, здравствуйте.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, но насколько это все-таки возможно увеличить продолжительность жизни системно до 120 лет?
Теоретически мы все практически запрограммированы на такую дату 120 лет, 130, 140. В принципе, да. Есть одно «но», и оно, наверное, самое главное. Это надо вести такой образ жизни, который не позволил бы организму потерять самое лучшее, то, что у него есть, здоровье. А это фактически, ну, очень сложно выполнить, потому что есть понятие приобретенные болезни, приобретенные заболевания, приобретенные пороки и так далее. То есть если мы говорим о том, что мы снижаем возможные риски повреждения здоровья, и образ жизни, который мы ведем, он не перегружает организм, то, в принципе, мы можем прожить 120 лет.
Но когда да. генетически, когда изучалась, например, генетика людей, которые прожили сильно больше 100 лет, например, каким выводом в основном приходят специалисты, и можно ли это экстраполировать? Условно, понятно, когда где-нибудь далеко в горах, свежий воздух, никакого стресса, это один разговор. А когда речь идет про мегаполис?
Угу. И здесь тоже очень интересно, получилось вот что. Даже в мегаполисе есть долгожители. То есть мы говорим о том, что, конечно, внешняя среда играет роль, но не настолько, как генетика. Генетика 80% влияет на наше здоровье. То есть если у человека генетически из поколения в поколение были долгожители, mm-hmm. то, собственно говоря, это где-то передастся следующему поколению. И даже если мы говорим, что есть какие-то изменения в организме, они, если нивелировать их, то есть, грубо говоря, лечить, то вероятность продления, скажем, до определенного, там, скажем, ну не 120, а угу. более 80-90 лет, это просто возможно, потому что ген долгожительства, это вот именно таким образом работает. То есть если мы находимся в таком достаточно хорошем, по отношению к себе состояние, мы не перегружаем себе и живем вполне нормальной жизнью, то, в принципе, это можно реализовать и даже в городе.
А откуда тогда взялась установка сейчас? Ну, то есть, с одной стороны, генетически можно определить предрасположенность, с другой стороны, есть тезис, что многие болезни стариков сейчас молодеют. Там инсульт, инфаркты в 30 лет, ну, там, понятно, нездоровый образ жизни люди ведут. Условно, кто кого заборет?
А знаете, интересная история, вот мы говорим, молодеет и так далее. На самом деле, здесь имеет смысл посмотреть, а нет ли внутри вот семейных вот этих вот, скажем...
Систем?
Да, систем заболеваний, которые у молодого человека, они просто реализуются. Ну, к примеру, прабабушка, прадедушка здоровы были, бабушка, дедушка уже имели какие-то отклонения, мама, папа эти отклонения тоже имели, и у молодого человека будут. Скажем так, плохие болезни тоже закрепляются в генетическом коде, они передаются, к сожалению. Mm-hmm. Поэтому мы говорим наследственные заболевания, сердечно-сосудистой системы, холестерина повышение, атеросклероза. Это все уходит туда, что он молодеет, потому что ген, он как бы усиливает свое воздействие на организм человека в следующих поколениях. Мы даже говорим, что есть некоторые заболевания, они сцеплены с полом. И у мужчин, например, одни виды заболеваний, у женщин другие. И вот можно даже иногда спрашиваешь у пациентов, а вот как вот вы вот эту болезнь у себя, вот мы вот в 16 лет уже выявили, а у мамы, оказывается, в 25 было, а бабушка болела в 40. И вот смотришь уже как бы ретроспективно, понимая, что эта болезнь уже она как бы зародилась давно, и она стала закрепляться. То есть этот ген появился, но не реализовался. И вот дальше он начинает реализовываться. Вот в общем история.
Но Михаил Мурашко говорит, что чтобы, соответственно, допустить возможность жития до 120 лет, нужно сформировать, цитата, определенные установки, чтобы предупреждать заболевания. Так дело все в профилактике?
Да, в чистом виде. Еще Чазов доказал об этом. Профилактика дешевле лечения и вторичной профилактики. То есть... Мы же все время говорим вещи, которые стали банальны, на них уже перестали реагировать.
Ну да.
Высыпаться, питание должно быть сбалансировано, пирамида питания, меньше вредности, больше здоровости, зарядка, так далее, так далее, так далее. Но понимаете, какая штука? А это все дает не больше 5%.
Не больше
5%. Максимум 7%. Да. То есть можно, конечно, и выдержать вот эту историю и постараться быть в этом фарватере событий. Мы снизим вероятность развития болезни раньше, чем она запрограммирована, безусловно. Но если ей надо быть, она будет. И еще, вот мы говорим о том, что появилось больше заболеваний, вот пожилые болеют. А знаете, в чем секрет этой истории?
В чем?
Секрет заключается в том, что они жить стали дольше, а появились долгожители. То есть, если средний возраст раньше, например, считался 40 лет,
Ну, просто да, люди помните, не доживали, как... да, до такого периода, точно, когда, условно, у них деменция может развиться.
Да бог с этой деменцией, до нее еще тоже дожить надо. Сердечно-сосудистая патология, да, инфаркты, инсульты, которые раньше носили, это было вообще практически смертный приговор. Все, инфаркт случился, 55-5 лет еще проживет человек, и дальше все говорили, разводили руками. Сейчас у нас потрясающие технологии, которые позволяют человеку продлить очень долго жизнь, очень долго. Причем, знаете, математическая модель сердца вообще показала, что сердце способно работать при, вот если вот при идеальных условиях, порядка 600 лет. Ну, вот как отдельный орган, который запрограммирован природой. Вот он ничего не работает, вот у него такая мощная заложена программа. Но есть еще другое «но». Для каждого сердечного сокращения у нас запрограммировано, вот как положено, там, столько-то сердечных циклов, оно столько-то отработает, ни больше, ни меньше.
Но вот
выносливость сердца очень высокая, это правда.
Андрей Петрович, прям последнее уточнение, с учетом того, что действительно растет продолжительность жизни у человека, но продолжительность, например, возможности деторождения, вот чисто научно, увеличивается, или все-таки здесь вот сроки жесткие?
И здесь я вам тоже отвечу.
Да.
Мы природу обмануть не можем, но мы можем подключить к ней всевозможные механизмы, которые могут продлить фертильность. Это та. Но единственное могу сказать, что мужчина не теряет фертильность до практически гробовой доски. А у женщины есть определенный порог. Но и этот порог можно тоже увеличить. Тоже есть механизмы, тоже есть определенные методики, которые позволяют увеличить. И можем сдвинуть этот период. Вопрос в другом. Способность организма выносить. Но мы же говорим о том, что возможности. А возможности мы сдвинули.
Понятно, да, спасибо. Да, Андрей Петрович, я вас благодарю. Андрей Кондрахин был с нами. Врач-терапевт, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации медицинской химии имени Пирогова. 7373-948, телефон прямого эфира. Вот это интересно, конечно. Очень интересно. Перспектива дожить до 120 лет. Давайте это с вами обсудим. Сразу же появились сообщения вот от Ирины. А зачем вам до 120, если вы уверены, что в 120 вы развеетесь, как пыль или дым? Особенно под эту погоду хорошо зачитывать. И исчезнете, как не бывало. Какая разница, днем больше, днем меньше. Так жить-то интересно, Ирина, ну банально. Есть просто люди, которым и в 90 жалко умирать. И в 70 людям жалко умирать. И жили бы и жили, потому что много всего интересного. То есть это пытливость. Пытливость ума человеческого заставляет человека, ну, что называется, и цепляться за жизнь в том числе, и жить. Вот. Так, может, раньше не могли диагностировать онкологические заболевания, оттого и раньше жили меньше. И это тоже, конечно, наука. То есть задача была какая? Улучшить качество жизни. Улучшить качество медицинского обслуживания за счет того, чтобы заболевания, которые раньше считались фатальными, научиться лечить. А главное – это качество жизни. Спортсмен говорит, конечно, именно поэтому и медицина развивается. Именно поэтому у нас низкая детская смертность. Именно поэтому у нас научились вытаскивать людей из того света просто там после инфарктов, инсультов. А раньше это улучшение качества жизни? Конечно, улучшение качества жизни, естественно. Так, не согласна, жить стали дольше. Бабушка до 83, другая до 78, дед до 86, а мама 72, папа до 52, онкологические заболевания. Но подождите, бабушка 83, Наталья. А ее мама до каких лет? Понимаете, вот здесь тоже в динамике надо смотреть. А предыдущие до скольких лет? Лично мое мнение, становиться родителями после 50 неправильно. Ребенок может остаться сиротой до своего совершеннолетия, говорит дядя Вася. Вы знаете, ну, жизнь такова, что ребенок и родившись у родителей, которым по 25, он тоже может остаться сиротой, и, соответственно, потому что может что-то случиться. Те же самые болезни, катастрофы, все что угодно. Здравствуйте, алло.
Добрый день. Я вообще-то не против насчет. Не против насчет профилактики,
да.
Но вот с моего наблюдения, вот у меня не то, что знакомый, я знал человека, до 52 лет, так он бегал, каждый день анализы сдавал и провел, он вообще с больницей.
Но есть такие ипохондрики, по-моему, они называются, да, которые вот постоянно ходят по врачам и ищут у себя что-то или пытаются найти. Вот, это еще в известном фильме все было описано. Наблюдается синдром Евы, ранее сосудистое постарение. Мужчина умирает в 50, сосуды у него на 65. Биологический возраст не совпадает с паспортным, говорит 597-й. Разные явления происходят. Но теоретически говорят, что можно до 120 лет дожить. Но здесь нужны, конечно, идеальные факторы. Не нервничать, хорошо питаться, быть активным, не переутруждать себя, спать 8-9 часов в сутки. Такая роскошь, конечно, не всем дана, но генетически в нас это, оказывается, заложено. 14.30, новости, и мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Директор Центрального разведуправления США, иначе ЦРУ, Уильям Бёрн заявил, что нет никаких доказательств того, что Иран решил создать ядерное оружие. Если бы такой шаг Тегераном был сделан, то США и их союзники, скорее всего, смогли бы это выявить вскоре после этого, сказал он на конференции в Си-Айленде, это штат Джорджия. Вопрос тогда, для чего США и Израиль нагнетают вокруг ядерной угрозы Ирана? И сегодня Камала Харрис, кандидат в президенты США, сделала заявление, что Иран главный, соответственно, вызов для Соединенных Штатов Америки. Плюс еще появилась информация, что было землетрясение в Иране, и разные источники начали писать, что это результат подземных ядерных испытаний. Борис Долгов с нами, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН. Базирис Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а как бы разобраться? С одной стороны, декларация от Белого дома, что Иран – это одна из главных угроз для Соединенных Штатов Америки, не говоря про Израиль. А с другой стороны, Бёрнс со своим заявлением по поводу отсутствия ядерного оружия.
Ну, здесь, скорее всего, нужно говорить о том, что Соединенным Штатам сейчас не нужна большая война на Ближнем Востоке. А Израиль вот, своими заявлениями о том, что Иран вот-вот получит это ядерное оружие, он как бы подвигает Соединенные Штаты к участию в войне против Ирана. И поэтому вот эти заявления представителей Соединенных Штатов, они несколько противоречивы. Но, с одной стороны, это поддержка Израиля, безусловно, она была, есть и будет. Но, с другой стороны, то, что не нужна сейчас война большая на Ближнем Востоке, прямое столкновение Соединенных Штатов с Ираном, это совершенно очевидно, поскольку и президентская кампания идет, и все претенденты на президентский пост хотят выглядеть такими вот миротворцами, которые хотят инициировать мирное решение, разрешение конфликта на Ближнем Востоке. И поэтому вот такие заявления, то есть эти заявления говорят, вот последние Бёрнса, о том, что нет вот прямой угрозы того, что вот сейчас буквально Иран будет обладать ядерным оружием и применит его. И поэтому, на мой взгляд, вот такие заявления противоречивы.
Но, Борис Васильевич, здесь просто интересно, то есть концептуально же угроза в виде Ирана, американцы эту угрозу не снимают, она у них есть, потому что если они ее отменят, сразу же с претензией выступит Израиль, потому что Израиль считает Иран своей угрозой. Но если доподлинно известно, что Иран сейчас не обладает какими-то возможностями там, применения или создания ядерного оружия, то все равно как бы здесь ставим точку с запятой. Но вот с Израилем то же самое примерно. То есть вопрос, от кого больше с точки зрения как бы внешних игроков исходят угрозы?
Но все-таки вот эти заявления, вот это заявление Бёрнса о том, что Израиль не обладает и не будет обладать сейчас ядерным оружием, это просто заявление одного из политических деятелей.
Так.
А ведь конкретно это должны сказать специалисты, какие-то комиссии, которые могут это определить. Сам Иран заявляет, что он не готовит ядерное оружие, оно ему и не нужно. И только Израиль вот так вот конкретно говорит о том, что у Израиля есть возможность создания ядерного оружия, даже приводит какие-то доказательства. Но я напомню, что несколько раз Израиль даже в ООН вот эти свои обвинения в адрес Ирана говорил, но да, они не были подтверждены экспертами. Поэтому вопрос этот открытый еще. Есть ли возможность у Ирана создать ядерное оружие или нет? Я напомню, что Иран всегда устами своих руководителей заявлял, что он не хочет создавать ядерное оружие. Это противоречит его и доктрине, и каким-то кодексам исламским. Поэтому этот вопрос открытый. И вот угроза со стороны Ирана, она подтверждается Соединенными Штатами, но это угроза в том, что якобы Иран хочет уничтожить Израиль, об этом заявляли иранские руководители. Но я напомню, что это было при Хомейни. Сейчас уже Иран не заявляет открыто вот так вот, что он, что его цель — уничтожение Израиля как государства. Я напомню, и вот у нас были, мы встречались в нашем институте с представителями и Ирана, нашими коллегами, и Израиля. Но вот иранские коллеги говорили, что они не против евреев как таковых, приводили примеры о том, что как живется евреям в Иране. Действительно, они обладают там определенными правами, нет никаких притеснений. И вот, но против политики Израиля, государственной политики Израиля, нынешнее руководство, которое проводит вот такую аннексионистскую политику в отношении Палестины.
Борис Васильевич, но тогда здесь просто интересный момент. Если и Иран может как угодно, даже был СВПД, но это не помешало американцам в угоду своим личным каким-то амбициям государственным из этого соглашения выйти и порушить все то, что так долго делалось. Теперь Иран как бы не доказывал при помощи МАГАТЭ, что он не готовит ядерное оружие, от концепции угрозы, в том числе ядерной, вряд ли откажутся. Но, наверное, могут отказаться только если кто-то из внешних акторов поймет, что, соответственно, некое замирение на Ближнем Востоке выгоднее, чем перманентная эскалация. И тогда, наверное, эти внешние акторы будут влиять каким-то образом на Израиль. Это возможно?
На мой взгляд, все-таки США будут поддерживать Израиль в любом случае, какая бы администрация ни пришла к власти, Трамп или другие какие-то лидеры. Это политика Соединенных Штатов. Я напомню, что в Соединенных Штатах существует мощнейшее произраильское лобби, оно никуда не денется, оно всегда будет действовать. И вот эта поддержка Соединенными Штатами Израилем, я напомню, это заявлялось практически всеми последними администрациями США, это главная задача внешней политики США, то есть поддержка своего стратегического союзника Израиля. А что касается мира на Ближнем Востоке, то мир на Ближнем Востоке, он, так скажем, возможен, опять же, в случае, вот если мы берем вот эти последние конфликты на Ближнем Востоке и в секторе Газа, и сейчас конфликт между Хизбалла и Израилем, то эти конфликты могут быть, так скажем, минимизированы, не завершены, а минимизированы при наличии какого-то консенсуса, нахождения какого-то консенсуса между действительно главными акторами на Ближнем Востоке. Это США и Иран. Я напомню, что были контакты, об этом было подтверждено, контакты между представителями США и Ирана как раз по инициативе американцев на предмет снижения вот этого градуса противостояния на Ближнем Востоке. А вот агрессивные действия Израиля против Хизбаллы, как заявил президент Ирана, это был, так скажем, было несоблюдение вот этих договоренностей или обман со стороны Соединенных Штатов. Так что мир вот как таковой, такой действительно прочный мир на Ближнем Востоке, он возможен только при решении палестино-израильского противостояния, то есть создание палестинского национального государства. Но это очень сложный вопрос и сложный путь, и вот пока он не решен, вот этот вот конфликт, противостояние, навряд ли можно ожидать, что будет какой-то прочный мир.
Можно ли утверждать, Борис Васильевич, последнее уточнение, можно ли утверждать, что сейчас вот эта вот борьба между Ираном и Израилем, это борьба, новый виток борьбы за лидерство в регионе? И другой момент, может быть, Израиль сейчас активно тестирует условно грани дозволенного и предела терпения Ирана? и, соответственно, ну, как бы тестирует пределы эскалации на данном этапе времени, и поэтому бесполезно говорить по поводу замерения какого-то.
Нет, это не борьба между Ираном и Израилем за лидерство в регионе. Mm-hmm. Я повторю, что это давний конфликт, который продолжается между Израилем и палестинскими национальными движениями, которые борются за создание палестинского национального государства. Израиль поддерживает эти палестинские движения и проводит свою политику противостояния с Израилем и создание вот этой оси сопротивления. Mm-hmm. Это все в рамках вот этой политики. В более широком плане это в рамках политики противостояния, как говорят иранские лидеры, гегемонистской политики США и Израиля в регионе. Вот эти цели Ирана. А что касается Израиля, вот если говорить о конкретных целях, то вот действия против Хизбаллы и против Хамаса в секторе Газа, это достижение, во-первых, как вот заявляют израильские лидеры, безопасности Израиля, то есть остановка или, так скажем, уничтожение даже, вот как говорил Нетаньяху, и Хамас, и в том числе и Хизбаллу, и тем самым обеспечение безопасности государства Израиля. И более конкретная цель – это еще возвращение беженцев израильских, которые были эвакуированы из района с границей с Ливаном, когда Хизбалла обстреливала эти районы. Это тоже цель. И цель – это создание в Газе такого вот анклава безопасного для Израиля. То есть это тоже сложный вопрос. Это вытеснение или переселение палестинцев, это создание такой зоны безопасности для Израиля. Uh-huh. А в Ливане это подавление движения Хизбаллы. Но здесь тоже это сложный вопрос, каким образом это возможно сделать для Израиля. Полностью это невозможно, поскольку Хизбалла это мощная организация, поддерживаемая Ираном, да и рядом других арабских стран, например, Катар активно здесь помогает палестинским движениям. И имеются подразделения Хизбаллы за пределами Ливана. Но это вот цели Израиля, прежде всего, как заявляют руководство Израиля, обеспечение безопасности Израиля. Вот таким образом израильское руководство видит достижение этих целей.
Спасибо большое, Борис Васильевич. Я вас благодарю. Борис Долгов был с нами, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Прокуратура Москвы выявила нарушение в школе 57 из-за отказа зачислять ученика в 10 класс. Подростка руководство школы не зачислило в 10 после окончания 9 класса, и родители обратились в прокуратуру и в суд. РБК пишет, по словам родителя, с аналогичной проблемой столкнулись еще 14 одноклассников его сына из 24 учащихся в классе, но не все родители стали бороться за место. Значит, прокуратура обратилась в Департамент образования и науки Москвы с требованием принять дополнительные меры по обеспечению и соблюдению прав несовершеннолетних. А смысл здесь в чем? Что, соответственно, детям требовалось сдать ОГЭ, при этом дети сдали ОГЭ, но потом детям отказали в поступлении в 10 класс. Еще с подобными проблемами сталкивались дети в Екатеринбурге. То есть несколько прецедентов уже есть. Ирина Абанкина с нами, она профессор Института развития и образования Высшей школы экономики. Ирина Всеволодовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько распространена действительно эта проблема? Потому что с весны, даже с лета, с начала лета, я помню несколько таких прецедентов, когда действительно возникали скандалы, что дети то ли плохо сдавали ОГЭ, то ли сдали, но по каким-то причинам их не зачислили, какие-то конкурсы дополнительные требовались. Что происходит?
Вы знаете, действительно ситуация серьезная. Она случается из года в год, потому что у нас обязательное общее образование, но после 15 лет у нас разные возможности. Кто-то в колледж может пойти, кто-то в академическую школу в 10-11 класс. При этом большинство школ, не только в Москве, но и, безусловно, в крупных городах, вообще-то и не только в крупных, это профильные классы с той или другой, в общем-то, специализацией. и школы могут иметь свои требования к достижениям учащихся, зачисляя их в профильные классы. Об этом все знают. Обязательство, что вы в этой школе именно будете продолжать образование, у руководства школы нет. В законе четко написано, что школа обязана принять ребенка из так называемого территориального округа, с территориальной закрепленностью. Когда у вас есть, раньше мы это пропиской называли, сейчас регистрацией, по месту жительства. Если вы не попадаете, то тогда только на дополнительные места, если они есть. Но их может и не быть, потому что на эти дополнительные места претендуют уже все, у кого этой прописки нету. И обязательства должны быть выполнены, но это уже обязательства департамента образования, как правило, муниципального. Но в Москве, поскольку это у нас субъект федерации, это государственные школы, департамент образования Москвы. Поскольку организация предоставления образования – это именно муниципальное полномочие. Место вам предоставит обязательно, но совсем не факт, что в той именно школе или тем более в том классе профильном, который как бы вы хотели. Вот чтобы в своей школе остаться и попасть в профильный класс, действительно вы должны сдать
для чего?
ОГЭ, вы должны соответствовать по предметам определенным требованиям, поэтому вот здесь и возникает вот такое вот часто рассогласование интересов семей, самих учащихся и школы, руководства школы.
Нет ли здесь, Ирина Александровна, нет ли здесь действительно какого-то перекоса, когда школы сейчас активно формируют себе какие-то профили или придумывают, что они вот какие-то узкопрофильные или специализированные, и, соответственно, здесь действительно детей требуют ну, чуть больше, чем, наверное, там, рассчитывали родители?
Вы знаете как? Ну, на самом деле нет, и школы очень разные. У нас в колледже огромный конкурс. Просто иногда превышает 10 человек на место, причем во всех регионах. У нас в этом году впервые выпуск из колледжа превысил выпуск из вузов. Поэтому колледжи очень востребованы, они очень многие переориентировались, получили оборудование в рамках нацпроектов, преподают молодые мастера производственного обучения. Очень большую роль сыграло вот это WorldSkills движение и WorldSkills Russian, которое мы дали понять и семьям, самим школьникам вот в ситуации конкурсов, что такое современные профессии, что такое работать головой и руками и иметь современные навыки. Поэтому в колледже сегодня конкурс достаточно серьезный, аттестатов, результаты ОГЭ там не учитываются, это правда, если вы идете после 9 класса, но и ЕГЭ, если после 11, таких тоже немало кто колледжи выбирает, потому что это, как правило, практикоориентированное образование, быстрый выход на рынок труда и так далее. Вот. И многие школы как раз теряют учеников после 9 класса, но, как мы говорим, не все. Есть школы тоже с очень высокого уровня подготовкой, и которые, в общем-то, обеспечивают поступление на очень интересные и качественные программы в престижных вузах, где ну, есть высокие шансы благодаря школьной подготовке сдать 80+ ЕГЭ, где поддерживается олимпиадное движение. Поэтому, вообще говоря, действительно, в хорошую школу, сильный колледж, конкурсы, и нелегко попасть и сориентироваться, поэтому надо к этому готовиться заранее. Вот. А так, в принципе, мест у нас после 15 лет, после 9 класса, ну, как бы в колледжах и в старших школах хватает на всех. Вопрос в каких? И какого качества программы, и насколько семьи и сами дети на них ориентированы.
Стоит ли ждать, с вашей точки зрения, постепенной переориентации школьников после 9 класса на профессиональное училище, а не на 10-11 класс?
Она уже случилась. Уже случилась несколько лет назад. У нас действительно 56-60% выпускников 9-11 классов идут в колледж. Это тенденция и Петербурга, и Краснодара, и Екатеринбурга, и Казани, и Дальнего Востока. Везде. То есть колледжи стали очень сильными, интересными на компьютерные. Это вообще там 4,9-4,8 средний балл аттестата, который надо иметь. Вузы открыли программы среднего профессионального образования.
А с чем это связано? 10-11 класс признается как условно лишними в системе образования, или же детям нужна, ну, потребность в каких-то прикладных знаниях и пораньше?
Конечно, прикладных знаниях, знаниях и пораньше. Ориентация на рынок труда, на успешное трудоустройство. Открыли профессионалитет, который просто вместе с компаниями фактически проводит обучение и гарантирует трудоустройство, причем в стратегических отраслях. Это очень важно, потому что просто вот эта вот мода на высшее образование, неважно какой, неважно зачем, вдруг дала сбой. Оказалось, что очень много рабочих мест, где оно совсем не обязательно подготовиться к вузу и сдать так, чтобы на бюджетное место в хороший вуз попасть. Это не все школы готовят, надо и дополнительные усилия прилагать. Плюс к этому все-таки платно в вузе тоже учиться существенно дороже, чем платно в колледжах, а там тоже сегмент платного примерно 30% вырос. Поэтому вот это вот разнообразие траекторий, но сегодня стало востребованным, и семьи увидели, что можно и колледж закончить, начать работать, и потом уже сориентироваться, а продолжение образования какое будет, по какому направлению. Поскольку нередко многие сталкиваются, что в вузе-то вдруг поняли, что совсем не хотели по этому направлению дальше работать, это им неинтересно, и это был такой вот выбор, скорее, выбор семьи и родителей, а не твой собственный. Вот. И в этом смысле, с точки зрения вот и ориентации на рынок, и какой-то такой самостоятельности, вот вполне ребята выбирают колледж.
Спасибо большое, Ирина Селдовна. Я вас благодарю. Ирина Абанкина была с нами, профессор Института развития и образования Высшей школы экономики. Так, 11 класс – просто трата времени. Действительно, крутых школ в Москве штук 20. В остальные дети просто отсиживают. Колледж и образование полезное дает. И в этом возрасте колледж намного интереснее, чем школа. И после колледжа на ВО, это что? На вышку, видимо, на высшее образование легче поступить. Просто поняли, что после вуза редко кто может принести пользу обществу, говорит Павел. А еще это обычно, ну и плюс рынок труда. Просто действительно была же мода на высшее образование, любое абсолютно. Вспомните, в нулевые годы сколько коммерческих всяких вузов открывалось, которые пытались мимикрировать под государственные даже названиями. Вот. Но потом оказалось, что было же не модно прикладную специальность какую-то иметь. Там, не знаю, водопроводчик, сантехник, фрезеровщик, еще что-то. А сейчас оказалось, понимаете, что можешь-то быть юристом, но если кран ты не можешь поменять у себя в санузле, то милости просим, пожалуйста, вот, иногда за большие деньги это сделать. Так, я плачу от счастья, наконец-то мода на абы какую вышку кончилась, ведь сколько у нас кассиров, продавцов с вышкой, а курьеров сколько с высшим образованием. Да здесь даже, понимаете, в чем дело, здесь важно, как себя потом еще человек в жизни находит. Конечно, раньше просто, ну, а куда идти, а куда идти? Раньше это называлось, как это, было очень презрительно, в ПТУ. Вот он как будто ничего из себя не представляет, и он в ПТУ. А потом оказалось, что он какой-то сварщик разрядный, понимаете, а его теперь на судоверф берут, и он 400 тысяч там зарабатывает, ну, примерно так. Так, еще не пойму, у меня в машине что-то щелкает или вы мышкой? Нет, я мышкой ничего не щелкала. Я окончила школу в 2005-м, тогда уже был отбор в 10-11 классы, но не проходили только двоечники. Я всегда была за полное среднее образование, Катя говорит. Полное среднее до 9 класса? Нет. Полное среднее до 11 класса, да, все-таки? Школьное, то есть начальное у нас получается, начальное это 1-4 класс, полное среднее образование, сколько классов? Это, да, 10-11 классы включены. Кто-то говорит, что в 11 уже не очень, конечно, потому что хорошо бы к вузу подготовиться и хорошо бы, конечно, отоспаться за все 11 лет. Вот. А в 11 классе требуют, соответственно, дрессируют на сдачу единого государственного экзамена. Что еще здесь интересного было из сообщений? Просто поняли, что после вуза редко, опять, да, кто может принести пользу обществу. Из 9 класса в 2001 выпускался, перед экзаменом ко мне подошла классный руководитель, сказал, если не пойдешь в 10, мы тебя выпускаем, экзамены сдашь, говорит наш слушатель. Ну, разное было сейчас, видите, кто-то настаивает, даже через прокуратуру требует восстановления прав своего ребенка и требует, чтобы его зачислили в 10-11 класс. Новости мы продолжим.